Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, добрый вечер, это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов, работаем в прямом эфире. 18 часов 5 минут. «Спартак» сегодня с новым тренером Кононовым обыграл «Крылья Советов» 3-1. Сейчас «Краснодар» выигрывает у тульского «Арсенала» у себя дома второй тайм. И в 7 вечера сегодня «Зенит» Ростов, Борнмут, Арсенал в Англии. Второй тайм Арсенал выигрывает. Там же сегодня Вулверхэмптон, Хаддерсфилд в 7 вечера. Ривер Плейт, Бока Хуниорс должен начаться в 23 часа по московскому времени. Ответный матч, перенесенный в очередной раз с вчерашнего дня. Об этом поговорим в завершении «Около спорта». Вообще состоится или нет? Почему, как, что, кто из них там повреждение получил из футболистов? Как это повлияет на расстановку сегодняшнего в игровом эмоциональном плане? Дальше. КХЛ. Кунь-Лунь, Сочи 3-0. Кунь-Лунь завершен. Выиграл второй период «Локомотив» с «Борисом» играет 1-1. Завершен матч «Салават Юлаев» «Динамо» Минск. «Салават» разгромил 6-1. Белорусов. И в 19:30 будет игра «Слован Авангард». В НХЛ «Аризона Калгари» в 23 часа по Москве. В 3 ночи «Тампа Бэй Нью-Джерси». В 4 утра «Нэшвилл Анахайм». И завершилась последняя гонка в «Формуле-1» в этом сезоне. 55 кругов в Абу-Даби. Расклад следующий. Хэмилтон, Феттель, Ферстаппен. Наш Сергей Сироткин, о котором тоже сегодня будем говорить. Его в «Формуле» в следующем году не будет, но, по крайней мере, на трассе. Он приехал в на последнем этапе формулы 15-м. Так что все, с формулой сегодня попрощаемся, получается, до марта 2019 года. Пожалуй, все. Давайте сейчас начинать с фигурного катания. Отправляемся туда.
Предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы Ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны.
Это «Около спорт».
Пишите, потому что сейчас будет Евгения Медведева. Плюс 7-9-2-5-4-8-9-4-8. Ваше отношение к ней. Давайте сразу же запущу голосование, чтобы оно подольше у нас повисело. Все дело в том, что Женя сама пожаловалась после неудачи своей в отборе во Франции. Она не попала в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере в декабре. А помимо всего прочего, она сказала, что, да, отвечая на вопрос о травле в социальных сетях, она говорит, я уже, для меня это не проблема, потому что меня в социальных сетях нет, как-то эту тему развили. Эрспорт, по-моему, вышел заголовком, почему у Евгении Медведевой все то же злое лицо или злое лицо появилось, то есть еще и через СМИ ее начинают вроде бы как атаковать. Медведева на все это ответила, что вот этот совет Жене, не читай все это, уже не работает, меня давно уже нет в соцсетях, за меня страничку в Инстаграме ведут другие люди, и теперь даже больше обсуждают опять очередную волну травли. Чуть позже послушаем Татьяну Анатольевну Тарасову, что она об этом думает. Высказался даже известный спортивный психолог Вадим Гущин. Говорит, мы гордимся Овечкиным и Шараповой, но Евгению Медведеву почему-то считаем предателем. Откуда столько ненависти? В связи с этим я хочу вас спросить. Вы считаете Медведеву 134, 21, 35 по-прежнему нашей? Это ее право, это выбор. Она молодец, что решилась на такой поворот в карьере, уехала в Канаду. Это 134, 21, 35. И вы считаете Медведеву предателем, сбежала в Канаду, не знаю, сожгла мосты, 134, 21, 36. Она по-прежнему своя, 134, 21, 35, она же со сборной России выступает, она на чемпионате России скоро в декабре будет выступать, 134, 21, 35. Предателем, 134, 21, 36. Теперь давайте обо всем по порядку. Да, еще есть Telegram, говорит МСК-бот, куда врывается уже деревенский парень, приветствую вас латиницей, в одно слово пишите. А 7373948, если время останется, еще с вами по Медведеву поговорим поговорим в прямом эфире по вашему к ней отношению. Значит, смотрите, обо всем по порядку, сейчас по технике пойдем. Закончился этап Гран-при Франции, и там как раз решалась судьба Медведевой, которой в понедельник, кстати, исполнилось 19 лет, в этот понедельник. Медведева должна была занимать первое или второе место во Франции, чтобы попасть в финал Гран-при. Вот основной, где должна была состояться ее встреча с Загитовой. Классная, правда? Я чувствую разочарование организаторов Гран-при Ванкувера, потому что теперь этой крутой афиши, этой промо-акции нет. Походу, она отодвигается, значит, на чемпионат России, если все пойдет хорошо. Но Медведева... Ну, то есть, в этом гран-при, помимо Загитова, еще и Туктамышева, но Медведева ошиблась на гран-при во Франции, на ключевом гран-при для себя в плане отбора в финал гран-при в короткой программе. Вместо тройного тулупа она сделала прыжок в два оборота. В произвольно вообще два раза упала и стала в итоговом положении только четвертой. Еще раз напомню, ей нужно было первое место занимать, ну, или уже там при определенных раскладах можно второе. Но это она четвертая. После третьего места в короткой программе она сказала, что успеха придется добиваться маленькими шажками. Я к этому готова, но все равно хочу все и сразу. После того, как у нее случился провал в произвольной программе, она сказала, что это, да, исключительно ментальная проблема. Я признаю все свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость, она в голове. Да, очень сильно хотелось откатать качественно во Франции. Да, пережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась, и это тот момент, над которым мы будем работать. Как дальше будет работать Евгения Медведева? Давайте это будем уже обсуждать с экспертами. С нами на прямой связи Мария Бутырская, тренер по фигурному катанию, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании. Мария, здравствуйте, спасибо, что вы с нами.
Добрый вечер, да, добрый вечер.
Итак, после невыхода в финал Гран-при, ну, учитывая очень психологически сложный период для Медведевой, межсезонье, начало сезона, самый сложный этап в ее жизни, в карьере, как вам кажется, как скажется на ней невыход в финал Гран-при? Насколько это было важно?
Ну, вы знаете, давайте вообще ситуацию не будем так драматизировать, потому что Женя в любом случае... заслуживает уважения с нашей стороны. Она двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр. И, конечно, мы все время и до сих пор ждем от нее побед каких-то, да?
Угу. Ну, кто-то не ждет. Мы как раз, извините, Мария, прерву вас, у нас голосование продолжается. Это вот мы о возникшей якобы где-то травле в социальных сетях опять начали говорить, что вот так тебе и надо, уехала в Канаду. Я напомню просто, что 134-21-35 вы по-прежнему считаете Медведеву своей, а вы из тех, кто называет ее предателем. 134-21-36. Все, она уже не своя, пусть там за Канаду выступает.
Продолжайте. Она не своя-то, я не могу понять.
Мы все это, Мария, мы все это решим просто. Просто, ну, такие атаки есть. Мы их фиксируем, сейчас посмотрим, что у нас. Надеюсь, что голосование у нас, по крайней мере, более-менее адекватное будет. Продолжайте, пожалуйста, извините, что я вас перебрал.
Да, я хотела, ну, во-первых, сказать, что зачем, ну, что значит предательница? Она выступает за нашу страну, а там, где она тренируется, это вас, нас вообще не должно касаться. Это касается Жени, и это она, это ее решение было, и решение, наверное, оно не на пустом месте возникло.
Не мне вам рассказывать, какая специфическая аудитория в фигурном катании, поэтому я уже не удивляюсь.
Но это неправильно. Я считаю, что мы в данной ситуации, наоборот, должны поддержать Женю. Угу. И она человек, она не робот. И как бы невозможно постоянно быть на пике своей формы. Она и так показала то, что она вообще в течение 2 лет вообще не проигрывала практически ни одного старта. Поэтому, да, новая обстановка, новый тренер, новые требования. Все по-другому, к этому надо привыкнуть, не все сразу получается, но Женя, правда, она, у нее потрясающий вот этот спортивный характер, как бы, которому я, да, я поражаюсь, потому что в 19, ей 19 лет, да, уже столько, в общем-то, и титулов, и то, что она нам показывала, мы только должны восхищаться. И я уверена, что она не сдастся. Она, да, будет сейчас копаться именно в себе, ни в ком-то другом. Никто не виноват. Понятно, что где-то что-то мы сами не дорабатываем, и поэтому получаем такой результат. Но Женя, я уверена, она собирается выступать на следующих Олимпийских играх. Это ее главная, как бы, задача, да, и переход с этим связан. Поэтому... В общем-то, ну, бывают провалы, бывают какие-то недочеты в своих, ну, в катании спортсменов. Uh-huh. Но на этих ошибках можно учиться. И можно потрясающий просто эффект от этого иметь, потому что когда вот так взбадриваешься, да, вот что вот, вот я проиграл, да, я сегодня не лучше, значит, надо сделать на тренировках гораздо больше, и тогда все будет получаться, да, и поэтому не надо раньше времени списывать Женю со счетов.
И уделять какое-то особое внимание именно тому, что она не вышла в гран-при. Я вас понял, да. Скажите, пожалуйста, Мария, что было бы, если бы она осталась у Тутберидзе и делила лед с Загитовой? Все равно был бы этот эмоциональный, психологический спад и болезненное восстановление, ну, потому что была Олимпиада. Было серебро.
Зависит от человека, конечно, потому что... ну, вот она решила так, она, может быть, другой путь выбрала. В принципе, если бы она осталась, я уверяю вас, что Этерия Георгиевна точно так же относилась бы к Жене, как к своему человечку, которую она взрастила просто с малолетства и давала все возможное и невозможное, как говорится. И не знаю.
Но вот на этом вот, начальном этапе, может быть, в связи с этим было бы и полегче.
Вот я думаю, что...
А вот дальше уже наоборот. Может быть,
Женю
в Канаде...
подбадривала как бы на тренировках именно. Чуть-чуть, может быть, где-то она расслабилась, понимаете? Ну, потому что, ну, мы знаем, как Этери Георгиевна тренирует. В общем-то, это абсолютный контроль над спортсменами. Вот. Но я вас уверяю, Женя этот период пройдет. Она взрослеет и умнеет, и она правда трудяга. Она любит фигурное катание, она хочет быть чемпионкой. Поэтому... Ну вот, давайте, вот мне кажется, надо вот через год поговорить.
Вот, вы уже ответили на вопрос, сколько мы даем ей время. То есть, она все еще не может выйти на прежний уровень в этом сезоне, вряд ли, да, даем все-таки целый календарный год. Последний...
Меня тоже вчера удивило просто, что она пошла на такой рискованный элемент, который она никогда еще не исполняла в программах, да, и вчера надо было просто откатать то, что она умеет, и то, что она делает, и качественно делает, потому что сейчас вот фигурное катание, не, ну вот, из-за новых правил не прощает вот этих таких дурацких ошибок, да, там вот коснуться руками, что-то не доделать, не докрутить, надо все делать очень качественно на плюс 5, ага. Когда ты будешь чемпионом. Вот она вчера рисковала, она пошла и стала делать каскад двойной аксель, тройной ридбергер, который до этого ни разу не пробовала на соревнованиях. И это было для меня вот, ну так вот как-то непонятно, потому что, в общем-то, если бы она хотела попасть в финал гран-при, она бы, наверное, этого не делала. Наверное, может быть, у них планы немножко выше
вот.
И дальше.
Очень коротко, да. Максим Траньков считает, что критиковать, если нужно кого-то в этой истории, в этой ситуации, в этом положении, на этом периоде, то это не Медведеву, а Брайана Орсера. Вы согласны с этим? Прежде,
ну, вот,
давайте
вот,
так, прежде
видимо,
всего.
Вот я тоже, видимо, так же ответила, что
ага,
вот,
ну да, да.
Очень было странно для меня, как вот для спортсмена, для фигуриста, который просто сейчас надо все считать. Считать, сколько стоит тот или иной элемент и как ты его выполняешь. Угу. Насколько стопроцентно.
Да, в общем, спасибо, Мария. В общем, мы условились, у Брайана Орсера есть еще ровно год. Через год спросим точно уже. Спасибо огромное, Мария Бутырская. И теперь как раз к мнению Татьяны Анатольевны Тарасовой. Представление «Человек не нуждается». По поводу травли она высказалась в интервью «Говорит Москва». Давайте послушаем, потом подведем итоги соответствующего голосования.
Я это сама читаю, у меня голос стоит дыбом. Просто накидывались, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренерами, от чего уезжают? Что люди могут знать об этом? Это просто такая идет травля в ее сторону, самая настоящая. Это не самое главное, что с ним происходит. Она просто не была к этому готова. И... Конечно, потому что все равно она была ребенок, еще только начинает что-то осознавать, жить, она начинает решать сама что-то. И поэтому у нее идет перестройка организма. И уж прямо наши журналисты уж настолько осведомленные. уже так они знают технику, так они знают ее взгляд. Пишут, что она, у нее взгляд такой злой, да чтобы они провалились на месте. Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный от того, что она не чувствует свое тело. Я возмущена тем, что делают наши журналисты. Ни один западный журналист этого себе не позволяет. Только наши, как собаки, на мясо накинулись. Это стыдно. А люди, которые пишут, видимо, у них нет ни сердца, ни детей. А пользователи, я что могу ответить за всю страну? Если вся страна такая злая, на 18-летнюю, 19-летнюю девушку такой писать, в честь ее поднимался флаг нашей Родины. Она завоевала право участвовать в нашей стране на Олимпийских играх ценой своего здоровья. Люди стали очень жестокие. Миллионы людей поддерживают ее, и вчера зал, который был французским, поддерживал ее, видя объем этой трагедии для нее. Слава Богу, никто не умер, но для нас, которые посвятили себя жизнь спорту, это очень тяжело переживать.
Вы считаете, Медведеву, 69% по-прежнему наши, это ее право выбора, она молодец, что решилась на такой поворот в карьере, уехала в Канаду, удачи ей, будем болеть по-прежнему как за свою. 31% считают ее предателем. Значит, смотрите, все номера, те, кто проголосовал, в меньшинстве оказались 31%, все ваши номера, те, кто по второй строчке проголосовал, я передам Татьяне Анатольевне Тарасовой, я вас предупредил.
Предположим, что Бог есть. И что после смерти вы окажетесь перед ним. Что вы ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны.
Это «Около спорт».
Опять у меня, значит, получается 12 вариантов отбивок различных, креативных. Нет, я все время жму на одну и ту же. Ну ладно, но это, кстати, одна из лучших. Краснодар уже ведет у Тульского Арсенала 3-0. Можно поздравлять Краснодар, я думаю, с победой. Получается, что текущее положение: «Зенит», «Краснодар», «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов», «Урал», «Спартак» после сегодняшнего триумфа на 7-й строчке, 15 игр, 22 очка. Давайте к Сиротке. Ну теперь к Сергею Сироткину, которого в следующем году в Формуле 1 не будет на трассе точно. Значит, ну, по крайней мере, в команде Уильямс на трассе точно в сезоне 2019. Не, ну там, конечно, в межсезонье еще есть какие-то шансы, там где-то место одно осталось. И у Рено у него хорошие отношения вроде как остались. Ну, это мы все с экспертом поговорим. Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в Формуле 1. Признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно. Спасибо вам всем за вашу поддержку, веру и теплые слова. Спасибо за все, друзья, написал Сироткин в своем твиттере. В зачете пилотов этого сезона у него одно очко. Последнее место он занял в итоге. И то, кстати, это вот одно очко, оно было добыто благодаря дисквалификации Ромена Грожана после, если не ошибаюсь, Гран-при Италии. И тогда Сироткин приехал 11-м, Грожан был 6-м. Потом был протест Рено, и все, как бы, то есть Грожана дисквалифицировали, и все за ним подвинулись в таблице на одно место выше. То есть Сироткин таким образом с 11-го стал 10-м. Ну и попал в призы, получил одно очко. Дебютировал Сироткин, ну мы о нем говорили, кстати, на протяжении этого сезона, неоднократно поднималась все-таки тема. В самом начале, когда пакет с сэндвичем ему попал, в середине, когда мы понимали, что он просто не набирает очки. Дебютировал в марте на дебютном гран-при, как раз вот сразу же сходит из-за неполадок в болиде, когда попал пакет из-под сэндвича в тормозную систему, вызвал сгорание задней части автомобиля. Вместо Сироткина за Уильямс, теперь уже известно, будет выступать представитель Польши Роберт Кубица. То есть он, получается, возвращается в формулу после 8-летнего перерыва. Перед началом сезона 2011 года Кубица попал в аварию на ралли и был вынужден прервать карьеру из-за травмы руки. И по-прежнему у него рука эта окончательно не восстановилась. Вот кто приходит на смену нашему Сироткину. Давайте поймем, почему и каково будущее у Сергея Сироткина вместе с Евгением Кустовым, главный по автоспорту на чемпионате ком. Жень, привет.
Привет.
Скажи, пожалуйста, предсказуемое завершение карьеры, учитывая все его неудачи по ходу сезона? Я, конечно, о Сироткине сейчас, не о Кубице.
Ну, на самом деле, трудно сказать. У меня все-таки сложилось впечатление, что во многом решение зависело, собственно, от СМП Рейсинга и от Бориса Ротенберга. Поверят ли они, что на следующий год команда Вильямс поедет, ну, более-менее нормально, и будет смысл опять вкладывать спонсорские деньги, или не поверят. И, видимо, они вот анализировали, у самого Сироткина спрашивали. Хотя, наверное, Сережа-то говорил, слушайте, ну давайте, ну, наверное, на следующий год получше будет. Но, наверное, по результатам анализа решили, что опять давать. Ну, точных сумм мы не знаем. Мы вот ходили слухи, что Кубица приносит в следующем году 10 миллионов евро. Ходили слухи, что за этот год Сироткин, ну, в смысле СМП Рейсинг, заплатили 15 миллионов евро. То есть цифры примерно такие. И, видимо, решили, что не факт, что Вильям в следующем году станет гораздо лучше. И, соответственно, платить 10-15 миллионов за вот такие выступления еще год смысла не увидели. То есть вопрос скорее финансовый.
А у Вильямса, насколько я понимаю, серьезные проблемы финансовые. Так ли это? Ну, раз они все-таки нуждаются в деньгах Кубицы. И что это за финансовые проблемы? Потому что на форумах я читал, что, учитывая, что, условно говоря, гонщик с одной рукой без выступлений 8 лет, худшая машина в пилотоне и плюс совершенно зеленый второй гонщик. То есть идеальный такой коктейль для самоликвидации, чуть ли не следующий сезон для Уильямса вообще будет последним. Насколько критично положение?
Да, это, наверное, тоже немножко уже так сгущает краски, потому что, ну, если бы травмы руки Кубицы прям вообще-вообще ему мешали, но все-таки бы его не взяли, они не самоубийцы. Кубица в состоянии управлять машиной Формулы-1, мы это видели на тестах уже много раз после вот этой травмы. Вопрос, я так понимаю, главное сомнение год назад было у Уильямса, почему они в том числе взяли Сироткина. У Кубицы была нестабильность именно на длинных сериях кругов. То есть, грубо говоря, ту же квалификацию нормально проехать он может. А по ходу гонки, возможно, будет уставать, в том числе из-за того, что, по сути, одной рукой придется вести, но вторая тоже в состоянии держать руль, но с ограничениями определенными.
Да. Слушай, ну сравнительный тест он же Сироткину проиграл, поэтому Сироткин и оказался в этом сезоне.
Ну да, да. Но там именно вопрос, по-моему, больше был по скорости, в том числе на длинных сериях. Ну, видимо, все-таки они видели его работу на практике на практиках в этом году, и им показалось, что, ну, Роберт не так плох, иначе бы, ну, наверное, взяли бы еще кого-то другого. Рассел, вот этот вот юный зеленый гонщик из Формулы-2, но, тем не менее, вот эту Формулу-2, главную серию перед Формулой-1, выиграл практически в одну калитку. Так что он очень перспективный пилот. Плюс тут связи с Мерседесом, он гонщик программы Мерседеса, все усиленно опровергают, что Мерседес давал какие-то деньги за то, что взяли Рассела. Я им до конца не верю. Мне кажется, какая-то скидочка за моторы все-таки была. То есть, опять же, тут как бы и гонщик перспективно очень хороший. Но вдруг он сходу поедет. Всякое может быть, хотя сейчас сложнее, чем, условно, лет 10 назад Хэмилтону. А что касается проблем, действительно, от них Мартини уходит. Вот, собственно, у них вся машина раскрашена, вот эти цвета Мартини, можно сказать, знаменитые полоски. Да. И от них уходит папа Лэнса Стролла Лоуренс, который свою команду Force India купил. Но он,
ну и Стролл уходит, соответственно.
Да, да. Но, в принципе, там контракт был многолетний. Я так понимаю, там компенсация, ну, грубо говоря, о размере, как бы они вот год бы платили в следующем году. Так что на следующий год они бюджет более-менее соберут. То есть от Стролла там Кубица что-то принесет, более-менее сформирует. Другое дело, что нужно в следующем году хоть что-то показать, а иначе в 2020-м, ну, реально уж какая-то катастрофа может случиться.
Да. Слушай, ну, от Сироткина мы ушли, давай все-таки о нем. У нас полторы минуты, буквально минуты до новостей. Попробуем уместиться. Что у Сироткина все-таки не получилось? Мы же не можем все сваливать там на техников, машины, обстоятельства. В чем конкретно его слабость? Я вспоминаю, как Алонсо, после того, как он гран-при Азербайджана, по-моему, он сошел на первом же круге, назвал его глупым. Вот очень коротко.
Хотя Сироткин там был не виноват вот. В той аварии.
Ну, значит, Алонсо глупый.
Сироткина зажали.
Что же все-таки именно, вот, если мы берем боевую единицу Сироткина, не получилось у него как у гонщика?
Ну, во-первых, на слабой машине невозможно, очень трудно себя проявить, и поэтому, по сути, мы потенциала Сироткина реально его не увидели. Мы увидели, что он в квалификациях довольно хорош, и ему чего-то не хватает пока на старте гонки. Может быть, вот первый сезон он немножко побаивался, где-то не рисковал, даже вот сегодня в Абу-Даби опять вот стартовал впереди Строла, бац, там Хюлькенберг перевернулся, смотрим конец первого круга, Строл условно 15-й, Сироткин 19-й. Uh-huh. Вот это характеризует весь сезон Сироткина. То есть, а потом уже на худшей машине но что-то покажешь. Ты последним едешь, по скорости никого обогнать не можешь. Хотя именно там по работе с шинами, по общению с инженерами, в принципе, по пилотажу Сироткин был неплохо, о нем отзывы в падоке хорошие. Наверное, главная проблема пока это первые круги. Это все наработалось бы при нормальной машине, при возможности бороться.
Ну да. и при втором сезоне, наверное. Очень коротко, да, раз о втором сезоне поговорили, очень коротко. Будущее какое у него? Что, где ты его видишь в следующем сезоне? Он может где-то в настройках схорониться в какой-нибудь команде? Как Квят?
Я думаю, ну, вопрос, опять же, к СМП Рейсинг. Если они готовы на 2020-й искать ему место, угу. то, в принципе, потенциал Сироткина... Ну, в общем, никто не будет критиковать какую-нибудь команду середняк, если они его возьмут в 2020-м. Возможно, вопрос спонсорской поддержки. Ну, и как карта ляжет, в формуле всегда непредсказуемо, где какие вакансии могут освободиться.
Это да. Поэтому мы с тобой еще обязательно в околоспорте встретимся. Спасибо огромное. Евгений Кустов, главный по автоспорту на чемпионате КОМ.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
Да, мы продолжаем. Ребят, у нас есть сколько там, 4-5 минут. Давайте их на ваши звонки. Сейчас, секунду, почитаю. Давайте по предыдущим темам, если у вас есть какие-то мысли по фигурному катанию, по Евгению Медведеву, по отношению к Евгению Медведеву, мы уже обсудили Сергея Сироткина. Ну, не знаю, почему у нас так мало крутых гонщиков в Формуле-1. Мы же умеем гоняться. Ну, в чем тут дело? Поговорим о Сироткине. Наблюдаете ли вы за Формулой-1? О том, чего вы ждете после возвращения Даниила Квята снова в Формулу в следующем году, в 2019 году. Есть? Не-не-не, мне просто, я помню, в предыдущей передаче очень писали, что у вас один футбол, у вас надо программу переименовывать «Около футбол». Да, пожалуйста, вот уже два вида спорта, сейчас на очереди будет бокс. Пожалуйста, фигурное катание Евгения Медведева, отношение к Евгению Медведевой, следите, нет. Насколько критично, трагично не выход ее в финал, гран-при, что будет дальше, чемпионат России, перспективы, почему Загитова сильнее или почему Медведева через год будет сильнее Загитова. Поделитесь своими ощущениями, впечатлениями, отношениями, мыслями. Здравствуйте, алло. И по Сироткину тоже можно. Алло, здравствуйте, да. Вас зовут. Алло.
Да, здравствуйте, меня
Максим. Максим, да, я понял?
Да, Максим зовут меня.
Да.
Я хотел бы по Евгении Медведевой высказаться. Вот вчера смотрел, очень интересно прям было посмотреть на нее.
Произвольную программу.
Да.
Интересно было посмотреть, да, потому что я-то читал мнение, в общем-то, зрители, болельщики, не все, конечно, тут за всех не буду говорить, считают, что при Орсере у нее программа скучнее стала. На Медведеву не так интересно теперь смотреть, не так зрелищно она. Может быть, не в этом дело, может быть, не в программе. Пожалуйста, что вы увидели, какую Евгению Медведеву, что изменилось в ней после переезда в Канаду? Пожалуйста.
Вы знаете, очень удручающее впечатление. Угу. Абсолютно жалко было смотреть. Абсолютно другая Евгения Медведева, чем была.
Да. Абсолютно другая, то есть совершенно движение, абсолютно пластика, выражение, каталось. Эмоции. Что вы видели, да. Этот нерв?
Вот, и вы знаете, конечно, без тренера зря, что она уехала к этому канадцу.
Ага.
И грустное абсолютно лицо. Как только она вышла на разминку, сразу было понятно, что она упадет.
По лицу сразу было видно. Очень много внимания уделяет.
И причем она... Абсолютно как корова на льду, там как-то она даже не упала, а как-то там как корова на льду что-то делала, и сразу Загитовой.
И сразу что? И сразу проиграла Загитовой.
Посравните ее Ирины Загитовой. Абсолютно же безобразно она выглядит. Она же брала абсолютно артистизмом, красотой, а там артистизма вообще нет.
Что будет дальше? Что будет дальше?
С набором элементов, и все.
У нее приоритеты вполне предсказуемо расставлены. Это следующая Олимпиада. Дойдет ли она до нее? В какой форме она до нее найдет? Что вы? Что, можете вот сейчас, Евгения, сейчас едет в машине, слушает вас, корова на льду, она и так в плохом настроении, вы ее сейчас добили. Что бы вы сейчас вот обратились бы к Евгении Медведевой, что бы вы ей пожелали? Вернуться скорее к Этери Тутберидзе, да? Но она мосты все сожгла уже.
Да-да-да. Я желаю Жене Медведевой, прекрасной фигуристке, завтра же позвонить Этери Георгиевне, попросить прощения. Если она хочет быть фигуристкой, немедленно приехать в Россию и вместе с Алиной Загитовой, с Александрой Трусовой, с Аней Щербаковой готовиться к Олимпиаде.
К следующей зимней. Да, спасибо вам огромное за это эмоциональное выступление. Да, спасибо. Вот примерный портрет, кстати, болельщика фигурного катания мы сейчас получили. Здравствуйте. Еще можно по гонкам. Алло, здравствуйте. У нас несколько минут на это есть, и мы перейдем к боксу. Приемник чуть-чуть потише, лучше вообще его выключить. Здравствуйте, слушаю вас. Как вас зовут? Откуда вы?
Здравствуйте. Евгений Медведев.
Да, пожалуйста.
Она была хорошая фигуристка, когда была у нас в России. Тренировалась у бывшей советской тренерши. Советский спорт и российский спорт – это самый лучший спорт в мире. Угу. Не надо ездить искать, что канадский тренер лучше, чем наша.
Давайте так, я еще попытаюсь сформулировать мнение некоторых экспертов по работе Этери Тутберидзе. Никаких вопросов, естественно, какие у нас могут быть вопросы, кто мы такие. Но, тем не менее… Есть мнение, что Этери Тутберидзе – это тренер до определенного этапа. Как девочки становятся старше, они, ну, скажем так, для Этери Тутберидзе становятся неуправляемыми. И она уже дальше не знает, что делать с девочкой, которая прошла вот этот пубертатный период, которая уже становится, превращается в женщину, абсолютно меняется формы, вес. И вот с такой единицей уже… которая идет к своему идеальному состоянию, форме, которая уже не девочка. Вот Этери Тутберидзе с такими не умеет работать. Поэтому она тренер до определенного этапа, всеми, то есть на раннем
периоде. Я извиняюсь, вас перебиваю. Она со всеми и со взрослыми, и с молодыми может работать. Так же и футбол.
Хорошо, давайте видите, тогда я вас попытаю. Вы можете привести пример фигуристки, которая Этери Тутберидзе довела до конца, до конца, до ее идеального
до конца,
атмосферного
состояния? Пока не могу сказать, но у нее есть…
То есть вот не девочка, которая взрастила, да, нет, бесконечно да, благодаря, а дальше,
туда,
дальше. Вот,
не надо ехать пик. В Канаду, не надо ехать в Соединенные Штаты,
вы тоже считаете, Америки. Вы тоже считаете, что Евгении Медведевой нужно вернуться? Конечно, этого не произойдет. Нужно вернуться и…
Я бы не принял бы, если бы я был бы вместо Этери, пускай
делить раздевалку с Али.
Я бы не принял бы ее.
То есть
она думала, она хотела карьеру, но она у нее не получилась.
Заслуги Медведевой исключительно связаны с заслугами ее предыдущего тренера. Спасибо большое, я вас понял. Здравствуйте. А по Сироткину вам что, не жалко его? Сироткин, Сергей Сироткин, гонщик. Он провел целый сезон в формуле.
Конечно, жалко.
А вы как раз по нему, да?
Да. Да, я про Сергея Сироткина.
Ой, отлично.
Я говорил, что мы все смотрим преимущественно «Формулу-1» по телевидению, а телевизионное как бы, время трансляции преимущественно обращено в сторону лидеров, либо ну, какие-то особо яркие моменты как бы, во втором эшелоне. А работу гонщика, который едет сзади на неконкурентной технике, к сожалению, во время телевизионной трансляции оценить очень тяжело, поэтому информацию приходится черпать там, в пресс-релизах команды, там каких-то там статьях аналитических, причем преимущественно переведенных. И вот если оттуда брать информацию, то Сергей, конечно, жалко, потому что он достоин. Вот. Хотя, конечно, по телевизионным трансляциям оценить это достаточно тяжело.
Ну, сколько гонок вы посмотрели в этом сезоне, Сироткин?
Все.
А, все, тем не менее, да? То есть не в прямом, потому что в записи смотрели?
Ну, преимущественно в прямом эфире, только там вот, когда совсем, ну, были по прямому... Как-то в жизненной ситуации посмотрел записи.
А можно его с Квятом сравнить, если позволите? Че, круче, нет, перспектив, насколько он перспективнее или наоборот?
Не знаю, мне кажется, что Квят природно чуть быстрее все равно. Ну, то есть вот именно по скорости, которая дана природой, мне кажется, Квят сильнее будет.
И амбициознее, и, может быть, поэкстремальнее даже, да? Может быть, чего не хватило в первом сезоне, так,
смелости. Да, смело, так, более, спортивно злой, более такой, можно так сказать, так отчасти дерзкий, что ли. То есть, и это как бы конвертировалось... Ну, и еще плюс у Квята это как бы его, ну, конвертировалось по скорости все-таки. А Сергей Сорокин, несмотря на его, как многие пишут, способности работать с техникой, работать с инженерами и прочее, почему-то это не давал такой большой прирост скорости.
В связи с этим вопрос, каким вам видится Квят после перезагрузки?
Опять же, очень, мне кажется... Тяжело будет, пока мы не увидим, насколько будет удачная машина следующего года у Торо Росса.
Да,
то есть,
да.
То есть очень много, конечно, сейчас по технике тоже. Зависит от тех. Если машина будет ехать, я думаю, мы увидим хорошие выступления и красивые.
Спасибо вам огромное, спасибо. Да, будем обсуждать. Конечно, формула у нас присутствует. Как только появляется информационный повод, безусловно, связанный прежде всего с российским гонщиком, мы формулу обсуждаем. Спасибо, что есть и болельщики F1. Я надеюсь, что по боксу тоже ребята сейчас найдутся.
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линекер, бывший футболист, телеведущий.
Денис Лебедев, знаете такого? Денис Лебедев, десантник не настоящий, ну, ряженый, он никогда не был десантником, он сказал, что у меня друзья, и поэтому я выхожу вот в этой, в десантском обмундировании. Вчера очень смешно было, он в камуфляже вышел, и на камуфляже, ну, вот, там, беретка, все дела, и на камуфляже написано «Everlast», такие, знаете, диванные войска. В Монако он провел бой с американцем Майком Уилсоном. Денису Лебедеву уже 39. Он победил Майка Уилсона по очкам. Там единогласное решение было. Один судья посчитал 117-111 в пользу Лебедева, двое других 119-109, еще больше. Ну, в итоге Лебедев, получается, выигрывает третий бой подряд. Это после поражения Мурату Гасиеву, а было это в 2016 году. А Уилсон... Вот этот ноунейм, он терпит первое поражение в профессиональной карьере. Да, и здесь очень стоит оговорить, что... Оговорить Уилсона, да. Здесь стоит подчеркнуть, что он ни разу не проигрывал, Уилсон, да, но свои 19 побед он набил на никому неизвестных, в принципе, боксерах. Ну да ладно. Это его право на ком набивать. Попробуйте еще вы на неизвестных что-нибудь набить. Поединок для Лебедева в Монако стал при этом первым за пределами России. Давно он не выезжал, начиная аж с декабря 2010 года. Представляете, вот тогда, в декабре 2010 года, Лебедев потерпел свое первое поражение в карьере, и это был немец Марко Хук. Теперь 39 лет Лебедеву, он экс-обладатель титулов ВБА IBF в первом тяжелом весе, сейчас пребывает в статусе чемпиона ВБА в отпуске. Чемпион ВБА в отпуске. У него в итоге 32 победы при двух поражениях. Мы их назвали, эти поражения, это Хуку и Гасиеву. При этом Лебедев побеждал таких известных боксеров, как Рой Джонс-младший, Джеймс Тони, Шон Кокс, Виктор Рамирес, Энсо Макринелли. И других. Лебедев после боя сказал: я бы поставил себе четверочку за победу над Майком Уилсоном. Неплохо поработал с таким соперником. Думаю, сейчас много боксеров в нашем весе хотят сразиться с Усиком. Украинец, да, он сильнейший, я это признаю. Если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой. Лебедев хочет драться в 39 лет с Усиком. Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России, с нами на прямой связи. Умар Назарович, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что вы с нами. 39 лет. Мы все тут думали, что Лебедева давно уже не существует в боксе, честно говоря. Ну, где-нибудь уже на пути в депутаты. И очень много скептиков, я думаю, что вы попадали на эти мнения среди экспертов и болельщиков в сторону Лебедева. Скажите, пожалуйста, почему он...
Абонент временно.
Умар Назарович, я все понимаю, вы все-таки человек, который один из немногих, кто Лебедева расхваливает. Ну, дождитесь вопроса, пожалуйста, сейчас мы вам перезвоним. Тем более в боксе же она, выдержка нужна, это очень важно. Пишите, пожалуйста, пока по... Если сейчас наш эксперт не выйдет на прямую связь, тогда я подключу вас как экспертов по боксу по Денису Лебедеву. 7373948, 495-й код, звонок, прямой эфир. 495-й код, 7373948. Вижу, подписан кто-то Vice, очень хотел бы вас взять, но к нам вернулся Умар Назарович. Умар Назарович, Здравствуйте. Я, честно говоря, по первому делу подумал, что вас так разозлил вопрос, что вы как-то отключились. Почему все-таки, почему не завершает карьеру Лебедев? Какая цель может быть вот в таком возрасте, 39 лет? Расскажите, пожалуйста.
Ну, а затем, в принципе, если спортсмен ведет образ жизни вот, спортивный, и он готовится дальше, он может до 45 даже боксировать. Вон пример был вам Хопкинс, он 49 лет боксировал. Uh-huh. Это зависит, и был абсолютным чемпионом, как раз где Серега Ковалев у него выиграл. Здесь зависит от самого спортсмена. Бокс он не заканчивается в 39. Он может и дальше боксировать. В какой-то боевой форме. И здесь Лебедев, понятно, что бой был изначально понятен, что он, Денис, как бы выиграет. Здесь соперник с набитым рекордом был, да?
Да.
Но я думаю, что у него есть и будущее, и перспективы еще рано заканчивать карьеру.
А что ему дал этот бой? То есть, ну, насколько он был важный и принципиальный для Лебедева? Что это дает? Ну, это открывает путь как раз к переговорам с Усиком?
Формулировка не нравится, этот чемпион в отпуске, это все. Конечно, надо убрать, просто надо назвать это бой, рейтинговый бой, и все. Зачем это ВБА тоже выдумывает, какие-то чемпионы в отпуске. А это поднятие рейтинга для того, чтобы быть уже обязательным претендентом с боем с Усиком.
Ну, он хочет с ним биться. Теперь давайте поймем, зачем это Усику, который метит в супертяжи. Много на Лебедева он не заработает. Да и победа над Лебедевым ему ничего не принесет.
Ну, здесь, если будет Лебедев обязательным претендентом, конечно, он будет обязан будет драться. И...
Только так. А в каком случае он может стать обязательным претендентом? Умар Назарович. Да, ну все, не-не-не, тогда возвращаться не будем. Хорошо, хорошо. Когда уже побои будет известно, я так понимаю, что все-таки, если я правильно понял, то вот эта победа, рейтинговая, не рейтинговая, она теперь какие-то открывает пути, по крайней мере, к переговору с Усиком. Вайс, вы подписаны. Здрасте, алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Я
верно, да?
Боксом достаточно серьезно. В 90-м году тренировался на одном ринге с Константином Дзю, поэтому головой приходится чаще сейчас есть и не думать. Но если серьезно говорить, я хочу сказать, что Денис Лебедев, несмотря на его волю, силовые ударные качества, как и у Гасева, они остались в 20 веке. Посмотрите на технику Леонардо, Оскара де ла Хойя, того же Константина Дзю и так называемого Тайсона, которого по движению на ринге и ударным так называемым качеством из любого положения никто не обогнал. Но я не беру в расчет Кассио Соклея, Мухаммеда Али.
Да, да,
поэтому Усику, вы правильно подметили, делать с Лебедевым не надо. И дело совсем не в возрасте, а дело в том, что человек себя уже... Ну, вы правильно сказали в начале обсуждения темы, то, что ему попадаются спортсмены, как и его соперников. Тем более его позорный бой, как вот с турком, по-моему, он дрался, это говорит о многом.
А, турок, который потом сказал, что на самом деле я там какой-то клерк, я в офисе сижу, там что-то бумажки
перебираю. Дело даже не в этом. Для профессионального ринга это просто смешно. Действительно позорный бой. Я, конечно, ничуть не уменьшаю значение ни Поветкина, ни Лебедева. Но у них техника совсем другая. И это показывают и Усик, и Джошуа, и многие другие спортсмены, которые, тем не менее, сочетаются с техникой бокса, так называемое движение осы и жалить, вернее, движение бабочки и жалить как оса, как это прогвандировал Кассио Склей. Последнее хочу сказать, советская техника еще не устарела на самом деле. Мы по всему миру тренировали боксеры. У меня тренер тренировал в Анголе сборную команды этой страны, несколько лет жил там и вывел эту команду в советское время на достаточно почетное место, в том числе и на Кубе. Поэтому я хочу сказать, техника у нас, к сожалению, хромает, и раздробленность Советского Союза сказалась в том числе на данном красивом виде спорта. Но еще Казахстан еще более-менее имеет такие лидерские качества. Есть, конечно, отдельные индивидуумы, но, как и у нас, это только редкие спортсмены. Но Усик это совершенство, тем более в бою с Гасевым, ему показалось все, чем можно в боксе восторгаться.
Спасибо, Вайс, огромное. Вы выступили намного круче нашего эксперта. Все, теперь футбол. Мы без футбола не можем. Кубок Либертадорес. Сегодня должен состояться ответный матч Риверплейт Бока Хуниорс. Но очень много но.
Там должен быть Акинфеев, он ошибается, и счет матча открыт.
Ну, совершенно не хочется критиковать нашего голкипера. Увы, порой допускает какие-то промахи Игорь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Грубейшая ошибка Игоря Кенфеева, и команда Кореи выходит вперед.
Отскок и мяч влетает. Курьезнейший гол. Совершенно непонятно, почему Акинфеев не играл рукой.
Выбивает Неррера в сторону штрафной Акинфеева. Не очень удобно здесь играть Акинфеев. Да боже ты мой, гол Акинфеев!
Около спорт. Мы разбираемся в сортах сухарей.
Ну, настоящий адок в Аргентине. Вчера должен был состояться ответный матч финала Кубка Либертадорес Ривер Плейт и Бока Хуниорс с обе команды из Буэнос-Айрес. Это самое дикое дерби на планете, самое жесточайшее, самое принципиальное, пожалуй. Мы вчера в этом убедились лишний раз, потому что фанаты Ривер Плейт атаковали автобус с футболистами Боки на улице прям города. Несколько футболистов пострадали, двум осколки попали в глаза. Использовался даже слезоточивый газ. Это помимо камней, которые летели в автобус. Хотя есть версия, что этот слезоточивый газ уже применяла полиция, соответственно, чтобы разогнать атакующих фанов Ривер Плейт, соответственно. Но до последнего не было понятно, будет игра или нет. И апогеем здесь стала, мне кажется, ТВ-картинка, на которой президент Ривера дает интервью, а за его спиной так беснуются фанаты. Это, скорее всего, безбилетники, которые как раз в момент интервью прорываются на стадион. Напомню, что первая игра Бока-Ривер завершилась в ничью 2-2. С нами на прямой связи сейчас эксперт по южноамериканскому футболу Александр Спивак, автор, редактор журнала «Феномена». Александр, здравствуйте.
Да, Петр, добрый вечер.
Сколько раз уже переносился эти матчи за этот финал? Скажите, пожалуйста, я тоже сбился со счета.
Ну, первая игра была перенесена из-за погодных условий, да, игра должна была на Бомбонере состояться, вот, и вчера, соответственно, второй раз. Но если считать, сколько раз еще в рамках этого второго раза переносилась игра, то получится, что больше, потому что уже вроде как Конмебол, Южноамериканская федерация футбола, дала добро на игру, уже вышли тренеры Боки, расставили конусы на поле, все находились в ожидании, потом все-таки окончательное решение было принято, что игра переносится на сегодня. Но вот только что буквально пришла новость, что Бока Хуниорс направила официальный запрос в Конмебол о том, чтобы игру эту перенести, требования, да, о том, чтобы эту игру перенести и провести ее на равных условиях, как говорится в этом бумаге.
А на равных условиях это что имеется в виду? На нейтральной территории где-то в другом городе?
Ну, вот это не уточняется момент, но я так думаю, что здесь еще имеется в виду, что игроки-то серьезные. Ну, врачи Конмебол говорят, что не серьезные, но фотографии свидетельствуют о другом, серьезные повреждения, да, вы, наверное, говорили об этом, что и в глаз там стекло попало.
Да, два.
Вот, и тошнил игроков в раздевалке, поэтому...
Тевис вчера вообще сказал, но мы физически не можем сейчас играть, это он вот, это за всю команду
да,
сказал.
Да, 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 про Тевиса вот отдельно, там я читал в интернете, болельщики говорят, что, ну, вот он трус, да, что как бы не хочет играть и так далее. Ну, вот просто биографию Тевиса почитайте, где он родился. Это просто район абсолютно дикий, куда даже таксисты боятся лишний раз заезжать. То есть это бесстрашный, в общем-то, человек. Не понаслышке знающий, что такое Аргентина, но
ну,
вот
да.
даже он.
И отдельная история его поврежденного лица, например. Скажите, да. пожалуйста, Александр, а это уже норма вообще в плане обстановки, атмосферы, накала, когда встречаются Бока и Ривер? Или все-таки это уже вот то, что произошло вчера, это из разряда «такого еще не было». Я все видел, я все читал, но такого еще не было. Mm-hmm.
Нет, ну это, конечно, вопиющая ситуация, то есть, ну, одно дело, когда фанаты друг с другом разбираются, а другое дело, когда уже фанаты добираются до футболистов. То есть, ну, это уже, конечно, безусловно, перебор, и, ну, если вот меня спросить, да, о том, что надо делать, какое наказание присуждать Ривер Плейт, то я думаю, что, безусловно, здесь должна быть дисквалификация.
Но Конмебол на это не пойдет, безусловно, вы же понимаете.
Не пойдет, конечно. И вообще, ну, поскольку я более близок к бразильскому футболу, читаю mm-hmm. больше бразильцев, да,
да.
то, конечно, бразильцы говорят о каком-то особом отношении к Ривер Плейт, потому что, не знаю, пересказывали вы эту историю, ведь Марсело Гальярдо, главный тренер Ривер Плейт, был дисквалифицирован на полуфинал с Гремио, то есть он не должен был вообще никаким образом общаться с футболистами своими. Но это засвидетельствовано, задокументировано, что он чуть ли там не, знаете, как шпион в шляпе и в пальто проник в раздевалку в перерыве.
Как Шпрыгин на Евро.
Да-да-да. И будучи дисквалифицированным, давал установку на второй тайм.
Об этом
все знали, но никакого абсолютно наказания, то есть вот именно команда, да, то есть Марсело Гальярдо был там еще дальше каким-то образом наказан, да, но он и так находился в положении наказанным. А вот именно клуб Риверплейт не понес никакого наказания.
Понятно отношение. Да? Александр, у нас просто меньше минуты. Скажите, да, пожалуйста, да. У вас опрос в Твиттере был, как повлияют вчерашние события на ответный матч, кто скорее тут получит эмоциональное игровое преимущество? Вы сами как считаете? Ну и заодно, знаете, вообще, верите ли вы в то, что, не знаю, по той информации, которая поступает, что матч сегодня все-таки состоится? Есть основания полагать, что
вы знаете,
23:00
вот,
он начнется?
Именно как распределились мнения болельщиков, так и я считаю. То есть однозначного ответа здесь быть не может, любое последствие, да. То есть может это и в пользу Боки, и в пользу Ривера, и никак не сказаться на игре. То есть любое из направлений. Вот. А что касается того, будет ли игра или нет, вот это Южная Америка, это Аргентина. И тут, ну, и это Конмебол, да, абсолютно организация непредсказуемая. То есть здесь все что угодно может быть, но я надеюсь, что все-таки уже игра состоится, мы будем говорить о футболе, о потрясающей атмосфере на трибунах, на Монументале, вот, больше,
да,
чем о...
Спасибо. Спасибо, Александр. Буду сегодня у вас в Твиттере ловить актуальные ссылки на игру. Спасибо огромное. Александр Спивак, эксперт по южноамериканскому футболу. Это «Околоспорт». Петр Кузнецов через неделю на этом же месте. Всем спасибо.